Наследники. Глава 1. Возвращение к миру. 5 лет прошло после Великой битвы. Город у реки изменился до неузнаваемости. Те, кто видел его раньше, теперь не верили глазам. Вместо деревянных домов выросли каменные, улицы вымостили плетником, на месте старых стен поднялись новые, высокие, неприступные, с башнями через каждые 100 шагов. В центре города построили большой храм, не для богов, а для памяти. Там хранились глиняные таблички Чика, там собирались старейшины, там проходили самые важные советы. Население перевалило за 3000. Свои бывшие пленные, переселенцы с юга и севера, все перемешались, говорили на разных языках, но постепенно учились понимать друг друга. Главным языком стал тот, на котором говорили братья. Его учили все, потому что на нем велись записи и заключались сделки. Арсен и Мирон сильно постарели. У Арсена борода стала совсем седой, он ходил с палкой. Рана, полученная в битве, давала о себе знать. Но глаза оставались такими же ясными, а ум – острым. Он редко вмешивался в дела, но без его слова по-прежнему ничего не решалось. Мирон сохранил больше сил, может потому что меньше воевал, больше сидел за книгами. Он теперь почти не выходил из своей академии, так он называл дом, где учил детей письму, счету, истории. У него было 2 десятка учеников, и среди них его гордость, внуки и правнуки тех первых детей, с которыми он начинал. Чику было уже под 40. Он стал грузным, важным, с длинной бородой, в длинной рубахе из тонкой ткани. Он заведовал библиотекой, теперь там хранились 1000 табличек, и каждый год прибавлялись новые. К нему приезжали учиться даже с юга, молва о мудром летописце разнеслась далеко. Ния и Ветка жили в большом доме у самого храма. У них было 3 детей, старший, Арсен-младший, уже 17-летний юноша, рослый, сильный, похожий на деда. Он командовал молодежной дружиной и считался одним из лучших воинов. 2 дочери помогали матери в мастерской, Ния по-прежнему лепила фигурки, и теперь ее работы знали далеко за пределами города. Яра умерла 3 года назад. Ее похоронили с почестями, на холме, откуда видна вся округа. Ветка поставил на могиле камень с надписью, вырезанный Чиком, матери всех. Вида тоже ушла, 1 год назад, тихо во сне. Ей было, наверное, под 100 лет, никто не знал точно. Ее похоронили рядом с Ярой, и теперь 2 камня стояли рядом, напоминая о тех, кто держал этот город в трудные времена. Жизнь текла мирно. С юга приходили караваны, торговля наладилась, Хаммурапи больше не пытался завоевать север, у него хватало забот на юге. Со степняками и северянами сохранялись дружеские отношения, скрепленные общими битвами и браками. Но мир – это только передышка между войнами. И братья это знали. Однажды, в разгар лета, когда все были заняты уборкой урожая, в город пришла странная весть. С востока, из-за гор, пришли люди, не воины, а купцы, но не такие, как раньше. Они принесли металл, которого здесь не видели, железо. Твердое, прочное, из него можно было делать мечи, которые не ломались, не гнулись, рубили бронзу, как дерево. Ветка, как всегда, первый узнал новости. Он пришел к братьям вечером, когда те сидели на скамейке у своего дома. «Железо», — сказал он, садясь рядом. «Настоящее железо. Кузнецы говорят, такое не расплавить в наших горнах, жара мало». «Железо», — задумчиво повторил Мирон. «Значит, начался железный век». «Что это значит?» — спросил Ветка. «Это значит, что бронза устареет. Что те, у кого есть железо, будут сильнее всех. Что нам придется либо учиться делать его самим, либо покупать, либо погибнуть. А эти купцы, они откуда?» «С востока. Говорят, за горами есть народ, который умеет плавить железо. Они продают его, но дорого». Арсен, молчавший до сих пор, поднял голову. «Надо послать людей. Учиться. Если мы не научимся, нас сомнут, как когда-то Саки». «Пошлем», — кивнул Ветка. «Я сам пойду».
«Ты?»
— удивился Мирон. «Тебе уже за 40. Сын пусть идет. Арсен-младший? Он еще молод. Самое время учиться. Возьмет с собой толковых ребят и пойдет. а ты будешь здесь, за старшего». Ветка задумался, потом согласился. «Пожалуй, ты прав. Пусть идет». На следующий день собрали совет. Арсен-младший, услышав, что ему предстоит, загорелся. «Я пойду. Узнаю все про железо, привезу мастеров, научусь сам». «Не горячись», — остановил его дед Арсен. «Дорога дальняя, опасная. Возьми с собой десяток надежных ребят, оружие, подарки. Иди с миром, но будь готов ко всему». «Я готов», — твердо сказал юноша.